Уже давно известно, что в советских лагерях и тюрьмах к верующим часто относились деспотичнее, чем к обычным заключенным. Но именно верующие выживали. Потому что в мире не существует более действенной помощи для выживания даже в самых ужасных условиях, чем знание, что твоя жизнь имеет смысл. В повести Солженицына «Один день» Ивана Денисовича Шухов говорит Алёшке Баптисту: «Вишь, Лёшка, Христос тебе сидеть велел, за Христа ты сел, а я за что сел? За то, что в 41-м к войне не приготовились. За это? А я при чём?» Много трудностей переживали верующие люди, но никогда не оставлял их Господь, посылая поддержку, помощь и совершая даже чудеса. Ныне здравствующий брат Иван Федотов, который сидел 18 лет за веру, рассказывал, как однажды с ним случился сердечный приступ в одиночной камере, и вдруг в маленькую щель протиснулся голубь, спорхнул к нему на грудь и стал лихорадочно бить крыльями, вентилируя воздух. Так голубок, чудная Божья птичка, спасла его. В Библии написано, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Мучается, сопереживая человеку, мучается из-за человека, хочет служить ему и даже спасает его. И не случайно так подробно изложен библейский рассказ о том, как Адам дал всем животным название. Адам разговаривал с животными и понимал их. А сегодня люди, к сожалению, не только язык животных, но и друг друга не понимают, порой проживая в одной квартире десятки лет. Я однажды видела, как верующий брат Дмитрий, человек энциклопедических знаний, владеющий 19 языками, разговаривал в моем подъезде с кошкой. Это был размеренный разговор, и кошка, казалось, его прекрасно понимала. А вот мой зять Тельман очень любит землю и растения, и я неоднократно видела, как рано утром он разговаривает с цветами. И уж очень он любит говорить о земле, хотя работает учителем в школе. В прошлом году он мне восторженно сказал: «Наконец-то я нашел общий язык с виноградом!» Он не очень общительный. Я так долго бился, чтобы понять его. А вот те деревья, что у арыка, со мной в этом году не здороваются. Обижаются. Я их на столбы сажал, а в этом году рубить нужно. Так они чувствуют. Замерли в ожидании. Раньше, как выйду рано утром, вся крона деревьев радостно шелестит, приветствуя меня. А сейчас выйду, а они, как замороженные, молчат. Даже все гнезда с ветвей сбросили. Это они таким образом птичек предупреждают, чтобы те не рассчитывали в этом году гнезда на них вить. Деревья умеют обижаться на людей и предупреждать птичек. Какая глубина! Какая взаимосвязь между Божьими творениями в мироздании? Томпсон сказал: «И связь всеобщую вещей, открыв, легко мы подытожим, когда касаемся цветка, звезду далекую тревожим».
Прекрасен Божий мир, и самое прекрасное и важное в нем — это любовь. Любовь Бога к человеку и человека к Богу, и любовь между людьми. Когда мы посещали с христианской миссией Можайскую исправительную колонию, я поинтересовалась у библиотекаря: «Какие книги спрашивают у вас?» Она ответила: «Обычно про любовь. Люди всего мира даже праздник себе устроили. День любви, день Святого Валентина». Любовь — это главное свойство природы Бога, поэтому в сердце человека живет неистребимая жажда любви. Расскажу вам одну историю о любви. Я услышала ее уже от знакомой вам Гюли Федоровны, прошедшей сталинские лагеря. Вот ее повествование. В лагере мы все делились рассказами о личной жизни, о профессиях, многое узнавали друг о друге. Одного не знали, за что сидим. И среди нас была Ира, молодая девушка, так ни разу и не рассказавшая нам ничего о себе. Отсидела она в тюрьме 20 лет. Пришла хрущевская реабилитация, и совершенно случайно мы встречаемся втроем через 2 года, я, Ира и еще одна бывшая репрессированная, Галя. На радостях пошли в кафе и стали вспоминать прошлое. А потом говорим этой Ире: «Ну, теперь ты можешь сказать нам, какое тебе предъявили обвинение?» «Теперь могу», — отвечала она. Закончила я институт иностранных языков, и меня распределили в английское посольство переводчицей. Однажды приехал туда английский лорд, влюбился в меня, и мы поженились. Мы прожили 3 месяца, и советское посольство выслало его безо всяких на то причин и объяснений в 24 часа. Он успел только сказать мне: «Берегись, у вас творится какой-то кошмар, и я думаю, что как только меня здесь не будет, тебя тут же возьмут. Выучи наизусть, как отче наш, мой адрес в Англии, и дай обязательно о себе знать». Я тогда не хотела и не могла в это верить. Мне казалось это диким абсурдом, но это случилось. И меня взяли через 3 дня после его отъезда. А остальное вы знаете. Вот вся моя история. И тут мы в один голос с Галей как вскрикнем: «Так ты его адрес помнишь?» «Ну и что?» — сказала она. «Ну и что, что помню? Прошло 22 года. Он ведь лорд, девочки. Наверное, женился и давно забыл обо мне. Мы ведь прожили вместе-то всего ничего. Только 3 месяца. Пустая эта затея». Но мы выпытали у нее адрес и тут же пошли на почтамт и отбили ему телеграмму. И вот приходит ей ответ. «Я всю жизнь тебя любил и искал. Я жду тебя». Прилетел он за ней не сам. Послал человека на своем личном самолете, чтобы ее немножко приготовили к встрече. А она попросила нас, подруг, чтобы мы присутствовали, когда придет этот посланник. Уж очень она себя неловко чувствовала. Еще недавно тюремные нары, тяжелые ведра из уборной, и вдруг в Англию, да еще и на персональном самолете. Вот сидим мы все и ждем. Входит англичанин, поздоровался с нами и спрашивает: «То миссис Петрова?» Мы чуть со стульев не упали. «Это Ирка-то наша, миссис?» Мы впервые в жизни увидели такое обращение. Раньше мы о нем только слышали, и то больше из книжек. Он сказал ей: «Все документы на вылет готовы. Самолет в аэропорту ждет вас. Но, извините, не могли бы вы показать свой гардероб?» Ирина открыла скрипучий допотопный шифоньер, где висела одна единственная старая красная кофта и серый шерстяной платок. Тогда он попросил, не могла бы она поехать с ним в магазин, и добавил: «Вас дома уже все ждет. Мы купим только 1 раз. В дорогу». И мы поехали в магазин «Березка». Закрытое заведение для иностранцев, где Ирку одели так, что мы не могли ее узнать. Только одна норковая шуба на ней стоила 10 тысяч долларов. И вот наша Ира, как королева, поднимается по трапу собственного самолета, а мы смотрим ей вслед и думаем, не снится ли нам это. Потом она прислала нам письмо и фотографии. Описала, как он вместе со своей матерью встречал ее у трапа самолета. Она сразу же его узнала. Такое же, только виски седые. Его первые слова были: «Как долго я тебя искал, а ты так долго молчала. Я засыпал письмами и телеграммами советское посольство, чтобы мне ответили, где моя жена. Я знал, что ты жива, и даже когда ты была уже на свободе 2 года, я продолжал искать и получил ответ из посольства уже после реабилитации, что ты умерла от брюшного тифа и где-то похоронена. Но я сердцем чувствовал, что ты жива, поэтому я не женился, и все эти 22 года, каждый день, Ира, я ждал тебя». И пишет эта Ира, что живет в огромном доме, как во дворце, но никогда не забывает каторжные нары, где спали, как в бочке селедки, задыхаясь от тесноты, когда переворачиваться на другой бок можно было только по команде. Люди радовались, когда умирал сосед, хоть на одну ночку, пока не привезли новенького, можно было свободнее вздохнуть, но большей частью завидовали покойнику. Хорошо ему, он освободился. Вот какое счастье выпало нашей Ире, закончила Гюлия Федоровна. Однако неизвестно, ценила бы Ира именно так все то, что на нее потом неожиданно свалилось. И своего исключительного в верности мужа, и Англию, и дом, и случится с ней такая беда до этого. Хорошо, когда встречается такая любовь и верность, потому она и трогает нас, что это необычное явление, особенно в наши дни. И слушая эту историю, я думала о Божьей любви и верности, Его обещании: «Не оставлю тебя и не покину. Все я с вами во все дни до скончания века». Пока я писала эти строки, умерла Гюлия Федоровна. Нелегкая ей выпала судьба. Первый муж бросил ее, а когда она вышла замуж за другого, первый в отместку посадил их обоих в тюрьму, оклеветав, будто она японская разведчица с острова Формоза. В тюрьме у нее родился ребенок, который через 7 месяцев умер. Второй муж тоже умер в тюрьме. За третьего, вдовца, она вышла замуж в старости. Это был друг ее юности. После реабилитации следователь, рассматривавший дело Гюли, из личного расположения к ней показал ей донос первого мужа и предложил посадить его за подлог. Но она сказала: «Не надо, у него есть семья, детей жалко. Это только увеличит зло. Христос говорит, прощайте друг друга». Трижды пыталась она покончить жизнь самоубийством, и каждый раз не получалось. Последний раз, когда она уже висела в петле, то услышала голос: «Не пытайся, не получится. У тебя еще мать жива, я сам за тобой приду». И ее увидели и спасли. Потом она случайно упала в глубокий колодец, ведро перетянуло, и опять осталась жива. А в лагере за мешок картошки, которую украли блатные зэки, а она их не выдала, иначе зэки зарезали бы ее, надзиратели избили ее так, что бросили как умершую в сарай. Среди ночи она очнулась, стала ощупывать себя и ледяные бревна, на которых лежала. Потом догадалась, что она голая, на куче трупов находится. Поползла к двери, выбралась из сарая. Когда охранник увидел ее, худую, с длинными волосами, то в страхе заорал: «Паук, паук ползет!» Так она опять осталась жива. А в зоне, за то, что случайно сделала шаг в сторону из шеренги, получила пулю в левую грудь. На груди остался шрам, но пуля прошла мимо. Что только она не перенесла. И голод, и побои, и крыс в ледяном карцере. Но Бог хранил ее. Ей выпала трудная доля. Не каждый способен это выдержать. Но, говорят, по верблюду и ноше его у нее было большое, доброе сердце. И именно это помогало ей во всех ее бедах. 15 февраля, в день Симеона Богоприимца, в праздник Сретения, я была у Гюли на дне рождения. За столом родственники ее мужа предложили мне поздравить именинницу. Я сказала, что старославянское слово «сретение» переводится как «встреча». Какую встречу чествует этот праздник? Среди наших многочисленных встреч есть самое главное. Это встреча через веру уже здесь, на земле, с Господом Иисусом Христом. И эта встреча определяет все другие наши встречи, и, пожалуй, самую важную из них – это встречу с Богом в вечности. Я не думала тогда, что это будут мои последние слова, сказанные ей. На следующий день она умерла. Пошла навстречу. Как верно сказал Соломон, доброе имя лучше дорогой масти. И день смерти, дня рождения. Она желала смерти. Вот теперь и отмучилась. Хорошо, если эти записанные мною истории из ее жизни останутся доброй памятью о ней. Она была многосторонне талантлива. Айседора Дункан, знаменитая американская танцовщица и женщина-поэта Есенина, приглашала ее девочкой танцевать в свой театр. Дружила Гюлия Федоровна с многими известными артистами. Но когда она вернулась из тюрьмы, все избегали ее, боясь за свою репутацию, ведь она была врагом народа. Одна только Любовь Орлова пригласила ее и приютила. Но теперь ей хорошо. Она там, где нет ни болезней, ни плача, ни стона. Судьба Гюли Федоровны характерна для истории России, исполненной страданий и горя. Многие, как она, пережили репрессии, войну, тюрьмы, голод. И, конечно, в сравнении со всем этим наши теперешние беды кажутся незначительными. Вместо того, чтобы искать сегодня виноватых в наших бедах, плохое правительство, злые враги Запада, евреи, масоны, чеченцы, подумаем о своих грехах и о грехах нашего народа. Нам нужно покаяться так, как это делали великие праведники, молившиеся от лица своего народа. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Только тогда мы можем ожидать, что жизнь в нашей стране станет лучше. Но апостол Павел спрашивает, как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как проповедовать без проповедующего? Сегодня мы были на вокзале. Как люди слушали там Евангелие. Последние недели я это особенно замечаю и думаю, что это напрямую связано с войной в Чечне. У меня есть свои наблюдения,
когда люди лучше всего принимали Евангелие? В момент путча, после него, после кризиса 17 августа 1998 года и теперь, во время войны в Чечне. Это совсем не странно, но факт любопытный и свидетельствует он лишь об одном. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. С благодарностью Богу я вспоминаю, как в 1991 году мы раздали 4000 Евангелий солдатам у Манежа и у Белого дома. У Манежа была зловещая и смертельная тишина. Стояли танки. Люди вокруг были, но никто ни с кем не разговаривал. Я помню, что нашла какое-то возвышение, подняла Библию над головой и стала просить солдат: «Не убивайте нас! Бог этого не велит. Бог не хочет крови. Христос для того отдал жизнь за нас, чтобы мы любили друг друга. Мы все братья и сестры. И у нас один Отец, который на небесах». Мне в этой жуткой тишине каждую секунду казалось, что я получу пулю в лоб. И я говорю это не для того, чтобы отметить свое геройство, которого и не было, но только для того, чтобы подтвердить, что Бог дает удивительное бесстрашие и в таких обстоятельствах. Во время путча священник, сотрудник библейского общества, достойный и уважаемый человек, который и предложил мне эту акцию, сказал, чтобы я не говорила о Библии, а только читала бы указ Ельцина, в котором все путчисты объявлены незаконными захватчиками власти, на что я ответила, что я не хочу умирать за указ Ельцина, я пришла сюда только ради Христа. И удивительное я тогда получила там откровение, что ради Христа не страшно ничего, и даже сама смерть. А у Белого дома все было по-другому. Там были демократы, там было живо, там все общались и сплотились, как одна семья. Но как люди слушали тогда Евангелие и брали его? Слава Богу, что в начале 90-х годов глаза многих открылись, и люди ужаснулись злодеянием своих отцов и дедов. Но, к сожалению, человек — существо непостоянное и двойственное, как в евангельском повествовании, когда народ кричал вначале «Осанна», а затем «Распни». Вот и получается, что мы одновременно хотим и Богу служить, и ходить под красными флагами. Перед этой дилеммой, что избрать, стоит не только Россия, но каждый народ и каждый человек. «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Благодарение Богу, что за эти осень и зиму мы раздали сотни Евангелий солдатам на Ленинградском вокзале. И я верю, что это обязательно принесет добрые плоды –